Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что наш сегодняшний разговор, посвященный Ивану Бунину, ему 150 лет в этом году, мы ведем с диаконом Александром Родиным, старостой храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешнево в Москве, аспирантом Московского государственного университета культуры. Отец Александр пишет кандидатскую диссертацию, посвященную Бунину. И вы знаете, отец Александр, конечно, много очень неожиданных вещей вы озвучиваете, особенно от священнослужителей. Я повторюсь, для меня очень важно услышать такое глубокое понимание, ну, нестандартных с точки зрения, вот там, может быть, простого обывателя, вещей, не вписывающихся в логику там, православного христианина, сборник «Темные аллеи», сборник, который состоит из рассказов о любви. И вот здесь, вы знаете, мучающий меня вопрос, который мне тоже хочется вам адресовать. Надеюсь, вы точно так же ясно и подробно сможете на него ответить. «Темные аллеи» – вот, пожалуй, «Чистый понедельник», о котором мы сейчас говорили, исключительный рассказ во многих смыслах. Он про такую, что называется, настоящую любовь, которая перерастает свое земное измерение. Почему? Об этом вы в первой части нашего разговора подробно уже рассказали. Все остальные рассказы про любовь глубоко несчастную, которая обязательно, вот просто с математической точностью, закончится трагедией, смертью одного из героев, самоубийством, прости господи, героя, расставанием, ну, это в лучшем случае, если оба остались живы-целы, но вот они расстались и разбитые сердца до конца их дней. Почему это так? Бунин пишет «Темные аллеи» в зрелом возрасте уже, будучи женатым человеком. Да, мы знаем, что у него на личном фронте там не все было успешно и прекрасно, и тем не менее его опыт художника, наверное, позволяет видеть и другие примеры перед глазами. Я слышала точку зрения, что «Темные аллеи» – это такой аутотренинг, попытаться убедить себя и всех окружающих в том, что любовь счастливая в принципе в жизни невозможна, потому что я сам ее не пережил. И вот поэтому давайте сейчас я об этом буду писать. Расскажите, пожалуйста, как вы понимаете вот этот, ну, смысл, почему там действительно нет счастливых историй?
Дело в том, что «Темные аллеи» – это все-таки уже итог, определенный итог творчества Бунина, да, вместе с рассказом «Чистый понедельник». То есть это уже действительно рассказы, созданные во время Великой Отечественной войны. Но они имеют свои истоки. То есть, говоря о любовной прозе Бунина, ведь мы не сразу говорим о «Темных аллеях» обычно, да? Мы начинаем с более ранних рассказов, допустим, это «Легкое дыхание», это «Солнечный удар», это повесть «Митина любовь», которые все имеют точно такое же трагическое окончание. Можно по-разному осмысливать все эти произведения. Можно действительно искать параллели в том, что сама жизнь Ивана Алексеевича, она в смысле семейной жизни сложилась достаточно непросто. Да, мы знаем то, что его единственный ребенок умер в младенчестве. Его брак со второй женой, с Муромцевой Буниной, был долгим. И действительно, Бунин относился к своей супруге как к человеку, ну, как к части себя. Да? Но, тем не менее, ну, мы как христиане, да, не можем сказать, что Бунин в своей жизни создал вот эту малую церковь, чтобы он создал христианскую семью, счастливую, в том виде, в котором мы хотели бы этого ожидать. Поэтому, конечно, отчасти каждый писатель пишет всю жизнь о себе. И этот опыт, наверное, Бунин в каком-то смысле воплотил и в своих рассказах. Но все-таки я бы здесь предложил обратить внимание на другое. Все эти рассказы, которые заканчиваются трагедией, вот я сейчас, может быть, скажу очень смело, но они не о любви. Это рассказы о страсти. Это то, о чем писал и что, допустим, заметил коллега Бунина по цеху Борис Зайцев, писатель. Когда вышел «Солнечный удар», Зайцев в своей рецензии писал о том, что «Солнечный удар» – это краткое и густое повествование о страсти, о том, что ослепляет, ошеломляет, о выхождении человека из себя. И это не только о «Солнечном ударе», это действительно практически обо всех произведениях, прозаических произведениях Бунина о любви. Если рассматривать их в христианском ключе, я бы взял в качестве такого ключа цитату из послания апостола Иакова. Я, если позволите, ее озвучу. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Поэтому, если мы исходим из того, что все эти рассказы о страсти, о грехе, то смерть оказывается абсолютно логичным, закономерным, а самое главное, правдивым результатом всех этих отношений. То есть принципиально я вижу вот этот ключ для разгадки, почему все рассказы Бунина о любви являются трагическими.
Но как же красиво это все описано. Перед нашим с вами разговором я специально перечитала Митину «Любовь». Но вот эта параллель между происходящим внутри этого юноши несчастного, который мается, и которому нечем себя занять, и поэтому единственное, что у него в голове, это эта Катя, которая осталась там в Москве, он уехал, они специально себе там разлуку еще сочинили, да, чтобы, так сказать, проверить свои чувства. И читатель уже догадывается с самого начала, чем это все закончится, что Катя уедет со своим более старшим, скажем так, ухажером, и этот Митя плохо кончит, потому что он одержим этой Катей. И все это в параллели с пробуждающейся весной природой, этим жасмином, соловьями, кленами, которые бушуют, и запахами тополей, и так далее, и так далее. И это умопомрачительно красиво описано. Это такое ощущение, что ты внутри этого воздуха, когда читаешь книгу, и этот воздух можно, я не знаю, резать ножом, и по нему будут капельки такие стекать, как медовые, потому что настолько это все насыщенно и прекрасно. Такие художественные силы на описание страсти. Но это же так, это так маняще описано. Парадокс, вот понимаете, для меня. Я не знаю, мы не можем задавать художнику такой величины, как Бунин, вопросы, которые, там, не знаю, к сочинению второклассника применимы. Да, какова там твоя главная мысль, какова твоя главная цель, какова твоя художественная задача. На то оно и художественное произведение, чтобы каждый из нас понимал его по-своему. Но, на мой взгляд, прочитав вот это вот все, в омут с головой окунуться довольно просто. А может быть, как раз и наоборот, вот то, что вы говорите, да, и у кого-то такое ощущение возникнет, что, как вот есть же доказательство Бога от противного, да, вот так и здесь, доказательство истинной любви через описание того, чем она на самом деле не является, не знаю.
Ну, вот с чего мы начали наш разговор, да, как раз с того, что многие произведения Бунина могут оказаться прелестительными или соблазнительными, да, для многих читателей, особенно для читателей молодых, неокрепших и, в общем-то, не имеющих представления о том, какой действительно должна быть любовь, к чему она должна приводить. Потому что, вот так вот углубившись в Бунина, можно свыкнуться с мыслью о том, что любовь, она прекрасна сама по себе, и какой-то вот этот трагический финал, он закономерен, и он тоже по-своему красив. Но мы с вами понимаем, что это путь в никуда. Именно поэтому, мне кажется, надо пересматривать вот этот подход. И в том числе от вот этих соблазнительных деталей, да и в принципе от густоты всего этого повествования, немножко уметь абстрагироваться. Мы же не можем предъявить к Бунину требования такие вот морализаторские. Да?
Ни в коем случае. Значит,
мы и не можем его полностью назвать православным писателем. Да? Он не нравоучителен, но он абсолютно откровенен, очень психологически достоверен и духовно достоверен. И в этом его ценность. Да? Мы можем найти примеры прекрасной христианской любви в классической литературе. Положительный пример. Это в первую очередь, допустим, «Капитанская дочка». А вот Бунин действительно живописует, причем гениально живописует, отрицательные примеры. Вопрос только в том, что нужно осознать, что они отрицательные. Вот «Митина любовь», которую вы сейчас упомянули, это глубочайшее произведение, в котором много духовных тем поднимается, в том числе, допустим, очень важная тема самоубийства, да, и то, как человек в это скатывается. Но одна из основных тем, которая мне здесь видится, это то, как у человека расставлены приоритеты любви, с одной стороны, и то, чем он живет. Так вот, что Митя, что Катя на первом месте в приоритетах любви у них они сами. То есть это эгоисты в высшей степени. На втором месте у Мити, наверное, Катя. Причем Катя не истинная, а созданная его воображением. И это тоже один из симптомов духовного недуга. Святые отцы сходятся в том, что отцом фантазии является дьявол. Да, дьявол, возмечтавший о себе то, что он будет равен Богу, стал дьяволом именно из-за этого. И фантазией заразила и человека. Да. Фантазией пленилась Ева и Адам, которые решили, что они смогут стать богами без Бога. То же самое происходит и с героями «Митиной любви». Они живут не реальной жизнью, а фантазией, изобретенными образами. Поэтому так больно и так трагично оказывается развенчание этих образов. Да, в первую очередь для Мити, который сталкивается с тем, что Катя она совершенно не такая, которую он себе нарисовал. Да, а это ну, гораздо более простое существо, которое его в конечном итоге предает, обманывает. Но из-за того, что на вершину иерархии любви у них поставлены они сами, да, а Бог где-то на последнем месте, по сути, в нарушение заповеди о том, что возлюби Господа всем сердцем твоим, всей крепостью и всей душой твоей, да, получается, что они себя сами отрывают от Бога. И несмотря на то, что в Мите, вот в конце повести это очевидно, остаются какие-то лучики надежды и попытки зацепиться за Бога, как за спасительный якорь. Да, вот он там идет мимо церкви, хотя, когда собирается соблудить с крестьянской девушкой, и видит, что он идет в церковь, да, и понимает, что он сейчас там с ней встретится, и понимает, что нет, ему не надо туда идти. Что это такое? Это голос совести. Это тот самый дух, о котором мы сказали чуть выше. Далее, непосредственно перед тем, как вот он совершает этот грех, он идет также и мелко крестится. Что это такое? Это какое-то инстинктивное движение? Нет. Это попытка ухватиться за то, что его еще связывает с жизнью настоящей. Потому что уже на протяжении всего произведения к нему приходят мысли о самоубийстве, да, и Бунин мастерски все это описывает, и много раз возникают аллюзии, да, там Юнкершмидт, и так далее. Поэтому это произведение не просто о любви. Это произведение о трагедии молодого человека, незрелого. Человека, который не смог определиться с главными ценностями в своей жизни. Человека, не имевшего настоящего воспитания. Потому что как Митя, так и Катя – это люди, которые практически выросли сиротами. Несмотря на то, что у них есть родители – но никто их не воспитал по-настоящему. И эта тема там тоже есть. И трагедия Мити, она многогранна.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня диакон Александр Родин, староста храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе в Москве, аспирант Московского государственного университета культуры, автор диссертации об Иване Алексеевиче Бунине. По его произведениям, вот отец Александр как раз сейчас и идет в нашем таком разговоре, посвященном, ну, приуроченном, скажем так, к 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича. Вы знаете, отец Александр, слушаю вас и задумываюсь, а бывает ли другая любовь в 16 лет? Бывает ли зрелая, осознанная, неэгоистичная любовь в 16 лет, где на первом месте Господь Бог, на втором месте, собственно, объект любви, а уже где-то там потом, да, на последнем месте я сам или я сама. Неужели так бывает? Мне кажется, вот здесь как раз Бунин тоже максимально достоверен, его достоверность вы уже несколько раз подчеркнули в вашем рассказе. Вот это невероятная и психологическая, и духовная достоверность. Ну, с поправкой на ветер. Сейчас, простите, я вспомнила фильм, помните, «В моей смерти прошу винить Клаву К». Там тоже подростки, такая школьная любовь, разбитые надежды, несчастное сердце и молодой человек, который хочет покончить с собой, в последний момент понимает, что это будет слабостью. А сила как раз – это восстать, так сказать, из пепла, ну, из того пепла, который, как ему кажется, вот, чем стала его жизнь, и двигаться дальше. И родители там ему очень здорово, насколько я помню, в этом смысле помогают. Ну вот для подростка все или ничего, вот такой максимализм, на мой взгляд, он как раз очень характерен, разве нет?
Знаете, мы к этому привыкли, к тому, что это для подростка очень характерно, да? Это, наверное, связано как раз с тем, что, ну, к сожалению, у нас полностью утрачены традиции семейного православного воспитания детей. Ну, вот надо констатировать, что вот, к сожалению, нет ничего, да? И это тоже трагедия. А то, что Бунин здесь достоверен и честен, безусловно, и то, что это далеко не единственное произведение, в котором мы видим действительно подростков, которые оказываются вот в такой ситуации, когда им не на что совершенно опереться, потому что они одни, да, они не имеют ни поддержки, ни родителей, ни духовника, потому что они не воцерковленные все. Действительно, эта ситуация распространенная, и понятное дело, что она и 100 лет была распространенной, и, может быть, 120, а вот, не знаю, 150 или 180, наверное, уже в меньшей степени, да, потому что, когда мы читаем того же Александра Сергеевича Пушкина «Капитанскую дочку», мы здесь видим совсем другое воспитание, совсем другие семьи. Понятно, что назад дороги нет, и мы в эту воду не войдем никогда дважды, да, но, тем не менее, это те произведения, которые нас заставляют задуматься глубже и, может быть, на своих собственных детей посмотреть немножко пристальнее. Потому что вот «Митина любовь» и «Легкое дыхание» – это рассказы, которые для любого родителя, если они читают это уже в сознательном возрасте, должно стать, ну, таким тревожным сигналом.
Пожалуй, что да. Как материал для размышлений эти рассказы обязательны для прочтения каждому родителю. Согласна с вами абсолютно. Я вот не знаю, являются ли они сейчас частью школьной программы.
Сейчас «Легкое дыхание» и «Чистый понедельник» точно являются частью школьной программы. И зачастую проходят школьники еще «Солнечный удар». «Митину любовь» не берут, потому что это достаточно крупное произведение. Mm-hmm. Для 11 класса, наверное,
да, надо, чтобы было покороче, потому что позади уже и так «Война и мир», да, и все тома Достоевского. Там, или «Преступление и наказание». Ну, не суть. Вы знаете, я думаю, а вот если брать, например, Бунина со школьниками, вы бы что посоветовали? Какие его произведения? Вот так, даже не обязательно для школьного чтения, а для домашнего чтения. Что подсунуть детям, чтобы они клюнули? «Митина любовь», кстати, не факт, что клюнут, потому что там вот эти все описания природы, ну что вот он там, ну опять затянул, опять какая-то тягомотина, дайте быстрее экшен, драйв, да, ну, чтобы провалиться в книгу. Хотя тоже по-разному бывает, и все это очень индивидуально. Вот из Бунина с чего бы вы советовали начать знакомство?
Вы знаете, на самом деле школьная программа и вообще в целом классическая русская литература и современная молодежь, мне кажется, это вещи
несовместные.
Очень тяжело совместимые, к сожалению. Да? Я могу сказать, чтобы я не рекомендовал, в первую очередь. Да. Я бы действительно не рекомендовал «Митину любовь». Я бы, наверное, не рекомендовал «Солнечный удар» и в целом «Темные аллеи». Читателю неподготовленному. И читателю, который не может получить никакого комментария от родителей или от педагога в школе. Комментария не такого расхожего, да, а все-таки, наверное, более глубокого. Вот, допустим, есть уже, наверное, всеми изученная цитата Бунина, я имею в виду сейчас педагогов, да, по поводу легкого дыхания. То есть он сам действительно в разговоре с Галиной Кузнецовой говорил о том, что ему хотелось изобразить женщину, доведенную до своей утробной сущности, да, и вот это легкое дыхание заключается как раз в какой-то легкости, недуманье. И несмотря на то, что мы имеем вот такой прекрасный материал, из которого можно сделать очень серьезные выводы, да, о том, что автор здесь совершенно не одобряет то, что происходит, и, может быть, он имеет сочувствие к трагедии героини, но посыл не в этом совсем, да? Несмотря на это, очень часто можно встретить такую какую-то совершенно банальную, неинтересную трактовку рассказа о том, что вот какая-то суровая действительность погубила бедную, такую романтически настроенную девушку, как она прекрасна и как все это трагично. Вот если в таком контексте проходить Бунина, то лучше его просто не читать. Вот. А что почитать? «Антоновские яблоки», например, «Господин из Сан-Франциско». Это, по крайней мере, то, что ни в коем случае не повредит. Может быть, не просто будут восприниматься «Антоновские яблоки», но, опять же, если немножко почитать и литературоведение параллельно с этим, то читатель дотошный и заинтересованный, он найдет очень много в этом. Кстати, это как раз одна из сквозных тем творчества Бунина – это тема смерти. Да, и в «Антоновских яблоках» она, допустим, реализована очень серьезно.
Как мне жаль, что у нас немного времени остается, а мне же очень хочется поговорить с вами еще и про «Окаянные дни». Мы знаем несколько таких ключевых произведений, где описаны с документальной точностью события Октябрьского переворота или революции, того, что за ними последовало. Вот Бунин это называет «Окаянными днями». У Шмелева есть, для меня, наверное, одна из самых сложных книг вообще в нашей литературе «Солнце мертвых». Книга, которую я... Ее очень трудно перечитывать. Ее и читать-то первый раз крайне сложно, а перечитывать только с валерьянкой. В моем восприятии. Меня угораздило однажды еще на спектакль попасть по «Солнцу мертвых», который был невероятно сильно поставлен. Оттуда меня вынесли на руках. Это невероятнейшая боль. Вот «Окаянные дни» в этом смысле, они читаются совершенно по-другому. Тоже со слезами на глазах, тоже с комом в горле, про то, что происходит с людьми, со страной, как исковерканы облики даже человеческие. Но вместе с тем, я думаю, сейчас проясните, в чем суть, да, и в чем здесь секрет Бунина. Может быть, он действительно с позиции обиженного такого человека пишет зло и едко, и это несколько облегчает читательское восприятие. То есть не с позиции вот этой какой-то утробной и невыплаканной боли, которая была у Шмелева и сохранялась в нем до конца его дней, а с позиции вот именно злобы такой, может быть, даже и обиды детской. В чем особенность «Окаянных дней»? И что сегодня мы можем найти для себя в этой книге?
Начнем с того, что «Окаянные дни» – это не просто дневник. Это произведение по жанру несколько синтетическое. То есть Бунин не просто опубликовал свои дневниковые записи, там есть позднейшие вставки. Да? Произведение было опубликовано уже только в 20-е годы, уже когда Бунин находился в эмиграции. И поэтому оно несколько сложное по жанру и по восприятию. Да? В первой части этих дневников действительно мы видим скорее хронологию событий, боль, возмущение, гнев, едкие замечания по поводу большевиков и вообще всего, что происходит, по поводу своих современников, да, в общем-то, всем нам известных деятелей культуры, литературы. Во второй части, когда Бунин находится уже в Одессе, все это тоже остается, но больше к этому добавлено осмысление, попытки осмысления того, что происходит. В том числе, допустим, вот Бунин обращается к Татищеву. Да? Брат на брата, сын против отца, рабы на господ. Друг друга ищут умертвить, единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния. Неведущий, яко премудрый глаголит, ища чужого, в своем вон и день возрыдает. То есть это, безусловно, уже ретроспективное осознание того, что происходит, да, и попытка, с одной стороны, понять причины всех этих событий, с другой стороны, предугадать и предсказать последствия того, что произойдет. И действительно, в принципе, последствия-то мы все знаем прекрасно. Поэтому окаянные дни читаются по-разному. Есть те моменты, которые читаются действительно и переживаются с болью. Есть те моменты, когда ты немножко от этой боли можешь отойти и действительно вместе с Буниным попытаться осознать, что же все-таки происходило. То есть окаянные дни – это действительно такой вот памятник осмыслению революции. И в этом его ценность, и, безусловно, это то, что нужно читать. Ну, это, наверное, то, что нужно читать уже в более зрелом, с одной стороны, возрасте, либо даже, может быть, в рамках курса истории, чтобы понять дух революции таким, как его осмысливали представители интеллигенции.
Вы знаете, у меня, опять же, при поверхностном таком знакомстве с Буниным все-таки складывается ощущение такое, что, как и у многих крупных авторов, у него была очень серьезная вот эта внутренняя эволюция. Развитие его зрелые произведения, и не только «Окаянные дни», но и «Темные аллеи», безусловно, это книги, которые написаны человеком с огромным жизненным опытом, который при этом где-то глубоко внутри все равно остается ребенком. Вот и это сочетание несочетаемого, да, с одной стороны, развитие и слога, и вот все эти тяжелейшие события, которые действительно выплавили из него гиганта. Не только литературно, но вообще его фигура, она не только для нашей литературы, она для культуры в целом невероятно значима. И с другой стороны, какой-то вот этот вот плачущий ребенок, остающийся внутри него. Я могу ошибаться. Что думаете вы о том, каким стал Бунин в конце своей жизни?
Вы знаете, о Бунине сложно говорить то, что его творческий путь – это именно эволюция, да, то есть какое-то возрастание из меры в меру. Потому что, как мы уже говорили, Бунин еще до революции был состоявшимся, абсолютно состоявшимся писателем, автором шедевров, да, которые, собственно говоря, ничем не хуже, чем его поздние произведения. «Темные аллеи», может быть, не стоит воспринимать как в полной мере итог его писательской карьеры, поскольку, во-первых, это не последнее его произведение, да, он писал и дальше. Но никакой линейности в его творческом пути мне не видится. Да? И в том числе, может быть, упреки того же Шмелева и не только его по поводу того, что «Темные аллеи» несколько пресыщены рассмотрением женских представительностей. Да? Эти упреки, они действительно вполне оправданы. Поэтому говорить о том, что сам сборник «Темные аллеи», он един по уровню писательскому, наверное, не приходится. Да? Там есть разные рассказы. Какие-то из них стоит читать однозначно, да? Какие-то, может быть, лучше пропустить. То же самое можно сказать о воспоминаниях Бунина, которые он писал уже на закате своей жизни. Воспоминания по поводу его современников, по поводу коллег по цеху. Воспоминания эти полны иногда едких замечаний. Может быть, где-то это превозношение над ними, да, поскольку Бунин прекрасно понимал масштаб своей собственной фигуры, и, может быть, отчасти где-то ему это мешало. В этом смысле воспоминания тоже, они, воспоминания о современниках оставляют подчас неоднозначное впечатление о самом Бунине.
Нехорошее впечатление, я бы сказала.
Ну, да.
Это несколько странно читать, и местами неприятно, извините.
То есть они действительно очень откровенные, очень искренние, и, может быть, где-то оправданы, но, конечно, мы понимаем, что, возможно, что стоило бы как-то где-то более сдержанно, да, комментировать своих соотечественников и коллег. Он такой, как есть, да, и мы его, в общем-то, таким воспринимаем. Не совсем однозначным. Но действительно великим писателем и, думаю, что гением.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Вы знаете, его итог для меня лично таков, что хочется срочно идти открывать том Бунина и перечитывать, ну, если не все подряд, то во всяком случае, вот с «Окаянных дней» сейчас я бы, наверное, точно начала, чтобы просто воскресить в памяти все эти его зарисовки и размышления о времени, об эпохе, которая для нас своей важности, ну, я думаю, ближайшие 100 лет все-таки еще и не утратит, мы не до конца это все пережили и осмыслили, хотя говорят уже многие, что да хватит, да, вот, смотреть вперед, идти вперед и так далее. Но тем не менее, да, вот, чтобы понять, что с нами произошло тогда, к «Окаянным дням», безусловно, стоит обратиться. Благодарю вас от всей души и с удовольствием бы продолжила с вами подобные беседы на Радио Вера, если будет у вас такое желание.
Спасибо большое, Алла. Конечно, с удовольствием.
Диакон Александр Родин, староста храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе в Москве, автор диссертации об Иване Алексеевиче Бунине, был с нами сегодня на связи. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».